слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Успех исламистов на выборах в Египте. Предвыборная хроника в России. Проигрыш российской сборной на молодежном чемпионате мира по хоккею. Подготовка на Украине к Евро-2012. Православное Рождество в Израиле. Эти и другие темы в рубрике, простите, в этом части нашей программы. В Египте все еще продолжается подсчет голосов, поданных в третьем заключительном туре первых в истории страны свободных выборов депутатов Народной Ассамблеи Нижней Палаты Парламента. По предварительным итогам на выборах лидируют умеренные и радикальные исламисты, рассказывает Александр Гостев.
В первый раз после падения режима Хосни Мубарака в феврале прошлого года жители Египта выбирают депутатов парламента, который должен сформировать специальную комиссию для выработки новой конституции страны. После принятия конституции в Египте должны быть организованы президентские выборы, причем в любом случае, согласно достигнутым ранее договоренностям, военные, которые сейчас правят в стране, полностью обязаны передать всю власть гражданскому правительству не позднее 30 июня 2012 года. Сейчас завершаются выборы в Нижнюю палату. Их итоги должны быть оглашены 13 января. В этом раунде за 150 мест в парламенте борются 2753 кандидата. Причем 100 мест будут отданы победителям по партийным спискам и 50 депутатам-одномандатникам. Затем 29 января должны начаться также многоступенчатые выборы в Сенат, Верхнюю палату. Всего в стране, по официальным данным, около 49 миллионов 200 тысяч зарегистрированных избирателей. Уже нет сомнений в том, что на этих выборах решительную победу одерживают исламистские партии, причем как умеренные, так и весьма радикальные. На первом месте находится знаменитая партия «Братья-мусульмане», еще называемая «Партией свободы и справедливости», а на втором – салафитская партия «Нур», стоящая на позициях жесткого ислама. Третье место, очевидно, у старейшей в Египте светской партии «Вафд», сегодня называющейся «Новый Вафд», которая еще десятилетия назад боролась за полную независимость страны от Британии, короны, а потом за свержение монархии. На нынешних выборах эта партия выступила с центристской программой, предусматривающей либерализацию политического и финансового законодательства, реформу сельского хозяйства, развитие государственного сектора экономики и отстаивание идей арабского единства во внешней политике. Успех салафитов – главный сюрприз нынешнего голосования, вызывающий озабоченность светских партий и симпатизирующих им избирателей, в первую очередь среднего класса и интеллигенции, жителей крупных городов севера страны. Ситуация в 80-миллионном Египте, самой населенной стране арабского мира, где, к тому же, живет около 8 миллионов христиан, остается нестабильной. Вот одно из мнений, говорит бывший кандидат, активист светской партии ВАФТ, недопущенный к выборам из-за того, что не успел набрать достаточного количества подписей избирателей.
Что касается очевидного сползания симпатии избирателей в сторону исламистских партий, я бы сказал, что все эти результаты пока не отражают истинного положения дел. Во-первых, люди просто голосуют за какие-то там маленькие деньги, которыми их подкупают эти партии. К тому же они пошли на выборы, потому что им сказали, что в противном случае им придется заплатить штраф 500 египетских фунтов. Во-вторых, у народа практически не было времени, чтобы серьезно узнать всех кандидатов. Все меняется стремительно и все еще очень шатко. Мы до сих пор не добились, по большому счету, того, за что боролись в начале революции. Демократии, экономических свобод, духовного раскрепощения народа. Мы все еще сражаемся за это.
Есть мнение, что именно экстремисты из салафитской среды стоят за серией недавних кровавых нападений на египетских христиан-коптов, а также за провокациями на Синайском полуострове вблизи границ с Израилем и сектором Газа. Египет до сих пор остается одной из очень немногих мусульманских стран, поддерживающих нормальные отношения с Израилем. Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила в четверг, что Белый дом получил заверение со стороны руководства братьев-мусульман в том, что в случае прихода к власти эта партия, имеющая тесные связи с палестинской группировкой «Хамас», все же не станет пересматривать условия знаменитого мирного договора между Египтом и Израилем, заключенного в 1979 году. Одновременно руководители салафитской партии «Нур» не раз в последнее время подчеркивали, что условия этого договора, цитата, «не отвечают интересам египетского народа» и что он был подписан единолично бывшим президентом Египта Хосни Мубараком с Израилем, который салафиты называют не государством, а незаконной оккупирующей стороной. Финал парламентских выборов в Египте совпал с завершающей фазой суда над Мубараком в Каире. В четверг прокурор Мустафа Сулейман на процессе потребовал для Мубарака и экс-министра внутренних дел Хабиба Аль-Адли смертной казни через повешение. Обвинитель назвал расстрел участников антиправительственных демонстраций в Египте в январе и феврале минувшего года преднамеренным убийством, совершенным, если не по прямому приказу, то сведомо 83-летнего египетского экс-президента, которого прокурор обвинил в тирании. Эти слова прокурора в зале были встречены аплодисментами. По делу о гибели демонстрантов наряду с Мубараком и Аль-Адли проходят и два сына экс-президента Алаа и Гамаль. Суд отложил дальнейшее разбирательство до 9 января. Александр Гостев, Радио Свобода.
Возможный исход выборов в Египте ставят Соединенные Штаты перед сложным вопросом, как строить отношения со страной, которая была союзником в течение нескольких десятилетий. Слово Евгению Аронову.
Ожидается, что после парламентских выборов братья-мусульмане в союзе с другой религиозной партией Аль-Нури получат порядка 70% мест в парламенте. Имея такой перевес в силах, они в состоянии бросить вызов своему единственному реальному сопернику – армии, предстоящих спорах о реформе конституционного строя Египта. Назревающее противостояние беспокоит многих американских комментаторов, опасающихся возможного перехода власти в руки исламских фундаменталистов, радикализации египетской армии или даже глубокого конфликта в стране. Что в этой ситуации делают и могут сделать Соединенные Штаты? Этот вопрос я адресовал Стивену Куку, эксперту Совета по внешней политике, близкого политическому истеблишменту в Вашингтоне. У США нет фаворита в этом противоборстве. Администрация Обамы лишь наблюдает за развитием демократического процесса в Египте и надеется на его плавное течение. С одной стороны, администрация порвала с традицией предшественников и установила на высоком уровне официальные контакты с братьями-мусульманами, именно потому что те, играя по общепринятым избирательным правилам, доказали, что являются ведущей политической силой в стране. Кстати, этого же принципа, полагает Кук, администрация намерена придерживаться в отношениях с исламскими партиями, набирающими силу в Ливии, Тунисе, Марокко. С другой стороны, США будут взаимодействовать и с командованием армии Египта, пока оно на законных основаниях находится во главе исполнительной власти. Это нормальная прагматичная реакция на то, что происходит в Египте, подчеркивает аналитик из Совета по внешней политике. Как считает Стивен Кук, США слишком долго поддерживали египетских автократов, чтобы сейчас снова делать ставку на какого-то одного политического игрока. Это может только подорвать становление демократии в стране. Не то чтобы у США не было проблем и с египетскими военными, и с братьями-мусульманами, но они могут работать и с теми, и с другими, так как обе стороны выражают заинтересованность в сотрудничестве с Вашингтоном. Эти проблемы отражают общее стремление нового руководства проводить внешнеполитический курс более независимый от США, и возникли они сразу после падения Мубарака. К ним следует отнести установление отношений с Хамасом, разблокирование сектора Газа, объявление о желании Каира восстановить связи с Ираном, недовольство египтян мирным договором с Израилем. Большим испытанием для американо-египетских отношений, прогнозируют эксперты, станет именно подход новых властей в Каире к Израилю. Неясно, пойдут ли братья-мусульмане на признание Израиля, или будут и далее отказываться делать это, обходясь удобной формулировкой о верности Египта всем своим международным обязательствам.
Это был репортаж корреспондента Радио Свобода в США Евгения Аронова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
При взрыве в центре Дамаска, столицы Сирии, погибли десятки людей, много раненых. Экс-министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что признание несправедливости прошедших выборов о проведении внеочередных выборов в Госдуму должно стать главными целями оппозиции в ближайшее время. Александр Тимошенко, муж бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, с конца прошлого года находится в Чехии, где попросил убежище, сообщает чешская газета «Право». Конституционный суд России подтвердил необходимость оплаты сверхурочной работы в большем размере, чем работа в пределах установленного контрактом времени. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Тема программы «Диаконы и личный опыт веры». Программа «Поверх барьеров» в 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским политическим темам. Глава Российской Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров заявил, что готов обсуждать вопрос о своей отставке, которой добиваются участники протестов с требованием за честные выборы, лишь через 4 года. Чуров утверждает также, что эксперты МВД по итогам проверки распространяемых в сети роликов с нарушениями в ходе выборов сделали вывод о том, что они, цитата, «содержат признаки монтажа». Эксперты считают откровение главы Центральной избирательной комиссии своеобразным сигналом Кремля. Власть не собирается отказываться от фальсификаций, рассказывает Владимир Камышев.
В своем интервью радиостанции «Эхо Москвы» Владимир Чуров предпочел говорить не о нарушениях и фальсификациях в ходе выборов в Государственную Думу, а о достижениях.
Первый урок – это то, что избирательная система более всех участников избирательного процесса заинтересована в ее прозрачности. Если я раньше думал, что у нас уже нет резервов увеличения прозрачности, то сейчас реально мы реализуем установку прозрачных ящиков для голосования. Вместе с Министерством связи успешно реализуем программу, когда все основные избирательные участки будут оснащены веб-камерами с прямой трансляцией.
Говоря о роликах, глава Центра избиркома имел в виду многочисленные опубликованные в интернете видеозаписи, на которых были зафиксированы нарушения в ходе голосования и подсчета голосов на выборах 4 декабря. Владимир Чуров не считает актуальным вопрос о своей отставке и готов обсуждать эту тему лишь через 4 года, подчеркивая, что в демократическом государстве центральный избирательный орган является независимым. При этом Чуров не отказывается обсудить этот вопрос с лидерами страны, если его попросят. Исполнительный директор Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова считает заявление Владимира Чурова неким сигналом Кремля российскому обществу.
Власть сегодня не готова ни вести выборы без Чуровых, не готова менять состав избирательных комиссий. Доказательная база фальсификации прямых есть, она собрана в таких количествах, что, конечно, говорить о каких-то свободных честных выборах, ну, просто неприлично. Но, тем не менее, вот это сигналы о том, что власть готова продолжать абсолютно ту же тенденцию на выборах президентской кампании. Это говорит о том, что власть не видит другого варианта собственных перевыборов, кроме использования таких, как Чуров. Соответственно, мы будем иметь всю ту же избирательную кампанию, которую мы имели в Государственной Думе. Это очень страшно и очень плохо. Вы посмотрите, как прошли все яблочные суды по переписанным протоколам. Причем ведь на эти суды вынесли протоколы только хорошо заверенные. А у нас 70% у голоса протоколов, которые не заверяли. Либо заверяли неправильно, так что с ними суд вообще не пойдешь. Даже те, которые идеально заверенные протоколы, отметались так, как будто они не существуют вообще. При такой ситуации в судах, ну вот Чуров это озвучил. Вот у нас есть такое лицо, которое может откровенно, нагло, бесстыжно совершенно озвучивать вот ту тенденцию, которая сегодня существует.
Сказала Радио Свобода, руководитель правозащитной организации «Голос» Лилия Шибанова. Высказался Владимир Чуров и на тему «Набирающий ход президентской предвыборной кампании». Глава ЦИКа считает, что один из кандидатов в президенты, премьер Владимир Путин, в отпуск на время избирательной кампании уходить не обязан. Путин замещает государственную должность, но не имеет статуса государственного служащего, пояснил Владимир Чуров. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем обсуждать большую российскую политику после начавшихся в России протестов после парламентских выборов. Некоторые эксперты и общественные активисты заговорили о возможности скорого ухода от власти Владимира Путина, бывшего президента, ныне премьера, вновь баллотирующегося на пост главы государства. Что могло бы произойти с окружением Путина в этой гипотетической ситуации ухода от власти? Этому посвящен материал Мумина Шакирова.
Бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митваль убежден, что перемены обязательно произойдут в окружении Владимира Путина, но премьер морально готов к негативному повороту событий.
Я думаю, что Владимир Владимирович Путин понимает, что в тот день, когда он, скажем так, отойдет на метр от власти, соответственно, большинство людей, которые говорили, какой он умный, гениальный, красивый, будут пытаться в него плюнуть.
Сенатор от Брянской области Людмила Нарусова, чей муж Анатолий Собчак некогда был начальником Владимира Путина в мэрии Санкт-Петербурга, не готова ручаться за других. Лично она всегда будет помнить, как повел себя в критической ситуации Владимир Путин, когда Анатолий Собчак лишился кресла градоначальника северной столицы.
Я знаю, что это очень преданный настоящий человек. Он был со мной и с моим мужем Анатолием Собчаком, когда очень многие предали его и отвернулись от него. Я это никогда не забуду.
А по поводу остальных вы не беретесь, да, судить?
Ну, вы понимаете, действительно, в его окружении есть разные люди, которых я не знаю, и я не могу за них отвечать. В всяком случае, я хочу произнести его же фразу, фразу Владимира Путина, которую, когда в 96-м году мой муж ушел из Смольного, и он ушел вместе с ним, и сказав такую фразу: «Лучше быть повешенным за преданность, чем за предательство».
Политик Борис Немцов нисколько не сомневается, что в случае отставки от Владимира Путина отвернутся многие.
Тут же присягнут за секунду. За секунду скажут, что негодяй, подонок, разворовал всю страну, нас подставил. Мы теперь партия воров и коррупционеров. Тут же эти обиженные, которые не получили миллиарды из его рук, прибегут, скажут, да он, подонок, только своим друзьям давал деньги. Начнется куча разоблачений. Исчезнет человек за минуту. Это же не солидарность там тронута. Когда меня арестовали, вся солидарность была около тюрьмы. Это правда. И все там меня защищали и так далее. Причем делали это по убеждению. Это же все на гнилье сделано.
А из его, из Путина?
Никто не придет. Никто. Кроме там, может быть, Кабаевой, там, Тимченко, я не знаю. Никто не придет никуда. То есть для этого надо иметь яйца. Вот в чем проблема.
Далекий от политики дрессировщик Эдгард Запашный не готов говорить о ближайшем окружении Путина. Но в одном человеке он уверен на 100%.
Я думаю, что Медведев не бросит Путина и будет ему благодарен до конца своих дней, что Владимир Владимирович его заметил, поддержал, помог. И эта давняя дружба, мне кажется, она все-таки даст о себе знать. Потом, мне кажется, Дмитрий Анатольевич из порядочных людей, которые смогут в глаза Путину сказать: «Володя, ты не прав», и, может быть, и где-то покритиковать его публично, но предать вряд ли.
Центр избирком 20 декабря официально зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты России. Выборы главы государства назначены на 4 марта 2011 года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В 2011 году в России был отменен сезонный перевод часов. С 27 марта страна стала круглый год жить по летнему времени, то есть на 1 или 2 часа, в зависимости от региона, опережая реальное астрономическое время. Такой порядок вещей был закреплен в законе об исчислении времени, который был принят в августе. По мнению многих экспертов, отмена перехода на зимнее время не лучшим образом сказалась на самочувствии и здоровье граждан. Впрочем, согласно данным социологических опросов, более половины респондентов относятся к отмене сезонного перевода часов положительно, рассказывает Светлана Павлова.
Об отмене перехода на зимнее время президент России Дмитрий Медведев объявил в феврале 2011 года. По мнению главы государства, сезонный перевод часов вызывает у граждан стресс и заболевания. В администрации президента заявили также, что инициатива Дмитрия Медведева должна частично компенсировать потерю светового дня регионам, в которых сдвинули часовые пояса. В результате впервые с 1981 года в последние выходные октября в России стрелки часов не были переведены на 1 час назад. Не обошлось без путаницы. Многие электронные устройства, мобильные телефоны и компьютеры автоматически перешли на зимнее время. Как заявлял журналистам глава Роспотребнадзора России Геннадий Онищенко, решение об отмене перехода на зимнее время должно было положительно сказаться на здоровье российских граждан, поскольку сезонный перевод часов сбивал биоритмы. По мнению заведующего лабораторией хронобиологии профессора Московской медицинской академии имени Сеченова Семена Рапопорта, сезонный перевод часов, безусловно, пагубно отражался на биоритмах, но и круглогодичное летнее время на 2 часа, опережающее астрономическое, также не способствует улучшению самочувствия.
Если есть такое понятие биоритмы. То есть все организовано и в природе, и в жизни живого любого существа ритмически. Вот когда ритмика соблюдается, все нормально. А бывает наоборот, когда вот такой синхронизации нет, и тогда это называется десинхроноз. И многие люди это должны прекрасно знать, потому что при перелетах через несколько часовых поясов появляется этот самый десинхроноз, несоответствие требованиям времени и состояния организма. Это сопровождается плохим самочувствием, зависит от человека, конечно, в большей и меньшей степени, утомляемости, бессонницы, падает иммунитет, падает адаптация, и организм не может адекватно отвечать тем требованиям, которые к нему предъявляют.
Профессор Московской медицинской академии имени Сеченова Семен Рапопорт отметил, что разумнее было бы ввести круглогодичное зимнее время, которое опережает астрономическое только на 1 час. Такая разница практически незаметна для человеческого организма. Что касается экономических оснований отмены сезонного перевода часов, то, по мнению директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, они связаны с изменением мотивации государства.
В советское время, если вы помните, мы переходили с зимнего на летнее и потом обратно для того, чтобы наибольшая доля экономической активности людей приходилось на светлое время суток. То есть, грубо говоря, для того, чтобы экономить электроэнергию, чтобы ее меньше потреблять. Сейчас мотивация совершенно другая, поскольку монополии зарабатывают не с прибыли на нижние, а на нижние монополии зарабатывают с убытков, то, соответственно, нужно наоборот, чтобы мы как можно больше потребляли электроэнергию, за которую мы платим абсурдно завышенные цены, и, соответственно, как можно больше платили. Чем больше мы будем платить за свет, тем выше будут прибыли энергетических компаний, тем больше будет их капитализация на фондовом рынке, тем больше будет экономический рост ВВП. Скажем, во многих районах энергосбытовые компании заявили, что они многофазные счетчики не будут учитывать их показатели без их перенастройки, потому что многофазные счетчики заранее запланированы на переход на зимнее время, потом обратно на летнее. Соответственно, без перенастройки этих счетчиков они не будут учитывать более дешевый ночной тариф. А перенастройка стоит там в разных местах от 300 до 1500 рублей. Соответственно, то, что для людей является убытком и большим неудобством, для компании является прибылью.
Считает экономист Михаил Делягин. Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий не исключает, что отмена перехода на зимнее время отразилась на росте протестных настроений в обществе.
У нас в стране просто миллионы невыспавшихся людей, у которых стабильно плохое настроение, избыточный стресс и так далее. Это, я думаю, отражает очень много, включая даже политические события.
Тем не менее, по данным опроса Фонда «Общественное мнение», большинство респондентов, 54%, положительно отнеслись к отмене перехода на зимнее время. Отрицательные эмоции это вызвало у 11% опрошенных, 32% остались безразличны. У большинства респондентов не возникло особенных проблем в связи с отменой перехода на зимнее время, рассказала в интервью «Радио Свобода» сотрудник проекта «Доминанта» Фонда «Общественное мнение» Инна Иванова.
Проблемы возникли лишь у 23%. Причем чаще у жителей небольших городов и средних городов. В основном люди, которые отрицательно отнеслись к переходу на зимнее время, сказали, что утром поздно светает и детям темно ходить в школу. Кроме того, людям это неудобно, и техника у многих перевела время, и теперь возникла путаница, надо переводить назад. Еще один аргумент, что врачи считают, что это вредит здоровью людей.
В опросе Фонда «Общественное мнение» участвовали 1500 жителей 100 населенных пунктов из 43 субъектов Российской Федерации. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Сирии, Дамаске, в результате взрыва погибли десятки людей, есть много раненых. Александр Тимошенко, муж бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, с конца прошлого года находится в Чехии, где попросил убежища, сообщает сегодня чешская газета «Право». Экс-министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что признание несправедливости прошедших выборов и проведение внеочередных выборов в Госдуму должны стать главными целями оппозиции в ближайшее время. МВД России нашло признаки монтажа в большинстве видеороликов о нарушениях на выборах в Госдуму 4 декабря, опубликованных выборах в интернете, заявил глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров. Конституционный суд России подтвердил необходимость оплаты сверхурочной работы в большем размере, чем работа в пределах установленного контрактом времени. В Московской области обезврежена организованная преступная группа, занимавшаяся поставками в Москву и Подмосковье героина. Задержаны трое ее участников. В казахстанском городе Жаназен, где после массовых беспорядков действует режим чрезвычайного положения, решено не проводить досрочные парламентские выборы. На юге Афганистана за минувшие сутки при взрывах погибли 8 военнослужащих НАТО, сообщило командование международных сил. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк встретился сегодня в Мьянме с лидером демократической оппозиции этой страны, нобелевским лауреатом Аун Сан Су Джи. Иран и страны Запада выразили принципиальную готовность возобновить переговоры по иранской ядерной программе. Терпящий бедствие рефрижератор «Ирина» сильным штормовым течением унесло от острова Кунашир в Тихий океан, сообщает спасательный центр Южно-Сахалинска. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени вы услышите радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии автор программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина.
Добрый день, Валя.
Расскажите, что ждет слушателей сегодня вечером?
Ну, во-первых, мы продолжаем сегодня цикл Владимира Абаринова «Русский коллаборационизм». Речь пойдет о церкви за границей, церкви в изгнании. А вторая основная тема выпуска – это, в общем, была попытка сделать рождественскую тему, но она таковой не получилась в результате, потому что она получилась очень грустной. И грустной от своего рода, ну, такой безысходности, которую ощущает наша корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева по поводу того, как вот сейчас строятся рождественские праздники в Турции. Дело в том, что партия «Справедливости и развития», которая находится у власти, пытается вернуть некоторые мусульманские, исламские нормы в страну. И одна из норм, например, это была попытка ввести обязательное религиозное образование в школьных учреждениях. То есть, ну, религиозное образование, оно называется «История религии», но на самом деле преподаватели там в основном семинаристы из медресе, и поэтому, соответственно, преподается в основном ислам. В свое время, несколько лет назад, около 10 лет назад, семья, мусульманская семья, кстати, которая, тем не менее, не практиковала ислам, обратилась даже в Европейский суд по правам человека с просьбой разобраться, почему детям в обязательном порядке как бы насаждается религиозное образование. И Европейский суд решил, что да, действительно, так делать нельзя. Поэтому сейчас официально в турецких школах религиозное образование носит факультативный характер. Но, естественно, если ребенок туда не ходит, то на эти уроки, то на него начинают показывать пальцем. А если ходят, то возникают другие проблемы. В программе сегодня будет много голосов детей, которые живут в Турции, детей от смешанных браков, в основном русские или украинские мамы и турки отцы. И вот один ребенок говорит, что он просто он боится, потому что в школе ему говорят, что те, кто исповедует ислам, попадут в рай, а все остальные будут в аду. И он боится за маму, и он не понимает, где ему искать правды, и кто здесь прав, и там не поверить нельзя, и дома не поверить нельзя. Но, тем не менее, Рождество остается, и храмы православные в Турции будут полны, и традиции русского застолья в Турции тоже сохраняется.
Благодарю вас, Ирина. Подробнее обо всех этих темах сегодня в 22 часа в программе «Время и мир» с Ириной Лагуниной. А мы продолжаем программу «Время свободы». Отвлечемся от политических тем. Поговорим о спорте. В Канаде завершился молодежный чемпионат мира по хоккею. В финальном матче в Калгари сборная Швеции выиграла у российской команды со счетом 1-0, забив решающую шайбу в овертайме. Рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Российские хоккеисты второй год подряд выходят в финал молодежного чемпионата мира. Болельщики и эксперты рассчитывали, что канадцы и россияне повторят прошлогодний финал и что сборная Канады возьмет реванш за обидное поражение. Однако матч Канада-Россия на сей раз был сыгран в полуфинале, причем Россия не позволила Канаде прорваться к золотым медалям. Надо отметить, что конкуренция на нынешнем чемпионате мира заметно возросла. Россияне разгромили лишь откровенно слабых соперников, вроде сборной Латвии. А вот со шведами, чехами, канадцами и еще раз со шведами пришлось, что называется, постараться. Швеция и Россия в групповом турнире проиграла в овертайме. У Чехии в четвертьфинале выиграла тоже в дополнительном периоде. А в матче с Канадой вела в начале третьего периода 6-1. За 2 минуты до окончания матча счет стал 6-5. И каким образом россияне выстояли в этот отрезок, известно лишь хоккейному богу до штанги российских ворот. Наконец, грустные для России итоги финала. Поражение в овертайме от шведов, ни одной заброшенной шайбы, соотношение бросков по воротам 58-17 в пользу шведов. Таким образом, ни в одном матче с фаворитами турнира Россия решающего преимущества не получила. У сборной России прекрасные вратари. Андрей Василевский провел великолепный турнир, но главный тренер россиян Валерий Брагин изумил всех экспертов, поставив на финал не его, а игравшего несколько лет в Северной Америке Андрея Макарова, который помог России выстоять в концовке полуфинала против Канады. В матче со шведами он сыграл очень надежно, но команда в целом провела далеко не лучшую игру. Швеция имела преимущество почти в течение всего финала, а Россия, игравшая в не очень свойственный ей оборонительный хоккей, яркой и комбинационной игры так и не показала. Впрочем, решающая ошибка в овертайме, когда российские защитники пропустили сольный проход Мики Зибанежада, не должна перечеркивать достоинства команды Брагина, в которой есть ряд очень интересных игроков, и в первую очередь нападающий Евгений Кузнецов. Эксперты прочат его на один из первых номеров драфта НХЛ нынешнего года и говорят, что в его игре практически нет пробелов. Он умеет и в пас играть, и забить, и шайбу подержать. Кузнецов стал лучшим нападающим и самым полезным игроком чемпионата, и к тому же вошел в символическую сборную турнира. Заслуженный мастер спорта Александр Волчков уверен, что у сборной России есть состав, который может повернуть ход неудачно складывающейся игры в свою пользу. Но, к сожалению, для российских поклонников хоккея в финале сделать этого не удалось. Шведы в последний раз выигрывали молодежный чемпионат мира в 1981 году, а финал в Калгари стал первым за последние 10 лет, в котором не принимала участие ни одна из североамериканских сборных. Оборвалась и серия сборной Канады, сыгравшей подряд 10 финалов чемпионата мира. В этот раз канадцам пришлось утешиться победой над финнами в матче за третье место со счетом 4-0. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о спорте и проблемах, связанных с ними, с ним. Одним из ключевых событий 2012 года для Украины станет чемпионат мира, чемпионат Европы по футболу. Турнир, в частности, будут принимать 4 украинских города – Львов, Донецк, Харьков и Киев. Рассказывает Владимир Вахненко.
С проведением Евро-2012 многие украинцы связывают повышение престижа государства и модернизацию, прежде всего, транспортной инфраструктуры. К футбольному чемпионату на Украине построили 2 новых стадиона в Донецке и Львове, и еще 2 в Харькове и Киеве реконструировали. Кроме того, в аэропортах введены в строй новые международные терминалы и взлетно-посадочные полосы. Построены несколько десятков гостиниц. По словам вице-премьера, министра инфраструктуры Бориса Колесникова, в ходе турнира между городами-хозяевами будут курсировать 6 скоростных электропоездов.
За полтора года сделать инфраструктуру аналогично западной тяжело. Но что касается авиационных и железнодорожных перевозок, то все будет сделано на 100%. Для независимой Украины это вообще первое событие, поэтому оно сверхважное. Наши гости, болельщики должны понимать, что 74 года мы жили в тоталитарном режиме и не было возможности открыть Украину всему миру. Поэтому для нас это и премьера, и шанс.
Украина ожидает до 1 миллиона гостей, и одной из главных для организаторов турнира остается проблема их размещения. Цены в украинских гостиницах давно превысили среднеевропейские и существенно возрастут в дни чемпионата. Например, в Киеве болельщикам придется хорошо поискать, чтобы снять номер на двоих в трехзвездочном отеле за 500 евро в сутки.
Да, у нас есть повышенный спрос, есть соответствующее предложение. И плох будет тот бизнесмен, который не сможет удвоить свой заработок в тот единственный момент в году, когда этот заработок сам просится в руки. Мы знаем, что ожидается сумасшедший поток туристов. И это самый массовый заезд туристов за всю историю независимости Украины.
Констатирует директор по развитию компании Art Build Hotel Group Наталья Лесняк. Многим футбольным болельщикам, судя по всему, придется останавливаться в студенческих общежитиях советского образца по цене дорогих отелей.
Качественных гостиниц, в Киеве и во всех принимающих городах их очень мало. И в основном это гостиницы высокого уровня, 4-5 звезд. И в эти гостиницы будут в основном расселены самые уважаемые и важные гости. Это функционеры, это непосредственно участники чемпионата. А вот в категорию обделенных качественного размещения попадают как раз обыкновенные болельщики. Вот им, конечно, и придется размещаться в старом номерном фонде, в квартирах, в мини-гостиницах, в разных общежитиях. И вот им придется платить вот то неадекватное соотношение за стоимость, за размещение, за номер или за какое-то место, там, смотря где они будут селиться.
Недавно в Киеве появились первые указатели, которые будут помогать ориентироваться в городе гостям Евро. Всего будет установлено 180 указателей в местах пересечения туристических маршрутов, говорит руководитель Ассоциации наружной рекламы Артем Беденко.
Иностранцы к Украине относятся достаточно настороженно. Многие из них считают, что тут ходят медведи по улицам, что украинцы – дикая нация. Поэтому, конечно же, те болельщики, которые приедут в Киев, Донецк, во Львов, они увидят цивилизованные нормальные города с высотными зданиями, с приветливыми людьми. Возможно, им будет сложно ориентироваться в кирилличных текстах. Второй момент, что власть достаточно четко подготовилась к организации досуга. То есть это фан-зоны, это мероприятия, связанные с Евро, это маршруты болельщиков. Поэтому, если болельщики не будут выходить за границы этих маршрутов, они чудесно отдохнут, и они видят для себя Украину, в принципе, организованную, красивую, зеленую, понятную, с переводными текстами. То есть до тех пор, пока туристы находятся в границах определенных туристических зон, они наслаждаются страной без проблем. Как только они выходят направо-налево, они, конечно же, видят реалии.
Между тем, не все рады тому, что Украина будет хозяйкой футбольного первенства Европы. Наиболее незащищенные категории украинских граждан убеждены, что власти пошли на существенное сокращение им льгот для финансирования строительства объектов к Евро. Ранее протестовавшие чернобыльцы пригрозили даже сорвать проведение турнира, если им не будут выплачивать в полном объеме предусмотренные законом пенсии.
Противопоставлять эти вещи нельзя. То, что касается социальных гарантий и выплат социальных, сегодня власти полностью отошли от популизма. И нет ни одной другой страны мира, которая бы имела при 46-миллионном населении 13 миллионов льготников, у которых на руках 23 миллиона удостоверений.
Отмечает депутат Верховной Рады от правящей партии регионов вице-президент Олимпийского комитета Украины Виктор Корж. По его мнению, только непатриоты Украины могут ставить под сомнение целесообразность проведения Евро-2012.
Мероприятие это будет грандиозное, нужное и необходимое с точки зрения евроинтеграции, приобретения опыта нашей страной, управленческого, экономического, финансового и так далее. Следующее – это то, что 90% вложенных средств направлены на инфраструктурные объекты, на быт, на повседневную жизнь наших граждан Украины. И только два стадиона являются, собственно говоря, специфическими объектами чисто спортивного назначения.
Подготовка к Евро сопровождалась несколькими коррупционными скандалами. Пресса и оппозиция, в частности, обвиняли чиновников в отмывании 2 миллиардов гривен при реконструкции Киевского стадиона «Олимпийский». Руководитель Ассоциации наружной рекламы Артем Беденко продолжает.
Конечно же, бюджет, потраченный на новые дороги, новые развязки, на создание рабочих мест, он правильно потраченный бюджет. Единственное, что меня беспокоит, что строится все с огромным дерибаном денег, строится все не на десятилетие, а на год-два, для того, чтобы дальше можно было снова дерибанить деньги на ремонты. Конечно, это огорчает, потому что Евро нам дает какой-то очень мощный импульс для развития как страны, но этот импульс будет погашен в ближайшие несколько лет, потому что очень много денег раскрали.
Такие же упреки звучат в адрес чиновников и от защитников животных. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве без четверти 6 вечера. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Дамаска, столицы Сирии, в результате взрыва погибли десятки людей, много раненых. Александр Тимошенко, муж бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, с конца прошлого года находится в Чехии, где попросил убежище, сообщает сегодня чешская газета «Право». Иран и страны Запада выразили принципиальную готовность возобновить переговоры по иранской ядерной программе. Терпящий бедствие рефрижератор «Ирина» сильным штормовым течением унесло от острова Кунашир в Тихий океан, сообщает спасательный центр Южно-Сахалинска. На юге Афганистана за минувшие сутки в результате взрывов погибли 8 военнослужащих НАТО, сообщает командование международных сил.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Продолжаем разговор о российских социальных темах. В наступившем году в Москве изменятся сроки и порядок записи детей в первые классы. Раньше запись начиналась с 1 апреля, и родителям, желавшим отдать детей в сильные, хорошие школы, приходилось выстраиваться в длинные очереди. Сейчас записать ребенка в первый класс можно будет уже с начала Нового года. О том, какие еще новшества предлагают столичные власти и как их оценивают эксперты, в материале Натальи Джанпаладовой.
Московская мэрия меняет сроки записи детей в первые классы. Заместитель мэра города по вопросам образования и здравоохранения Ольга Голодец поясняет, что зачислить ребенка в образовательное учреждение можно будет уже с января этого года. По ее словам, это позволит раньше комплектовать школы и оставит больше времени на адаптацию детей к школьной жизни. В марте должны состояться недели первоклассников, на которых родители смогут встретиться с учителями и решить, как лучше готовиться к школе. Кроме того, власти внедряют электронную систему записи, что поможет избавиться от очередей на улицах. Пока в тестовом режиме она будет работать в Зеленоградском административном округе. Галина Шнайдер, председатель движения «Московские родители», довольно скептично отнеслась к этому предложению столичных властей.
Мне кажется, принципиальной разницы нету, когда в январе записываться или в апреле. Если дело относится к тому, что для детей, которые будут записываться с января месяца, будет возможность посещения каких-то курсов, то, конечно, это будет хорошо, потому что ребенку нужна подготовка, действительно, ему нужна адаптация, было бы хорошо и записываться вживую, и дублировать это в электронном варианте. Потому что нам известны случаи записи по электронному варианту в детские сады, когда почему-то очередь оказывалась гораздо дальше, чем должна была быть. Единственное, что спасало родителей, это то, что они делали скриншоты, и потом они могли идти с этими доказательствами в суд. Не знаю, насколько это поможет нам в борьбе с коррупцией по попаданию в образовательные детские учреждения, но я думаю, что должен быть такой вариант электронный.
Переход на новую систему стал возможен после того, как в ноябре 2011 года президент России Дмитрий Медведев законодательно закрепил территориальный принцип приема в первые классы. Преимущество получали дети, которые проживают рядом со школой. Этот принцип действовал с начала 2011 года. Однако в апреле прокуратура Москвы сочла его незаконным. По ее мнению, он противоречит Конституции, которая гарантирует всем равное право на обучение. Школы стали принимать детей, исходя из собственных правил. Одни ориентировались на территориальный принцип, другие — на Конституцию, третьи вообще зачисляли только тех, кто посещал подготовительные курсы. По некоторым данным, это привело к тому, что для записи детей в сильные школы директора вымогали деньги, родители покупали фальшивые свидетельства о регистрации. Накануне 1 апреля мамы и папы будущих первоклассников выстраивались в длинные очереди, устраивали ночные дежурства. Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Олег Смолин считает, что новая система записи в школы никак не поможет в борьбе с очередями и коррупцией. Необходимо менять систему финансирования школ.
Я думаю, что эта идея скорее решит проблему управленцев, чем родителей. Сейчас в России подушевое финансирование. Чем раньше управленцы будут знать, сколько детей будет в школе и сколько денег под это выделять, тем удобнее будет управленцам. А ничего особенно плохого я не вижу в том, что родители родители, которые постоянно живут в Москве, запишутся в ту или другую школу уже в начале календарного года. Проблемы возникают у тех, кто приедет в Москву позже. Могут возникнуть противоречия между сроками записи и действующим законом, согласно которому преимущественное право учиться в школе имеет тот, кто живет рядом. Мне кажется, что в основе российская образовательная политика в последнее время строится именно под удобство управленцев, а не под удобство граждан. Как только мы откажемся от чисто подушевого финансирования, через какое-то время у нас средний уровень школ подравняется. У нас будет больше хороших школ, будет меньше, что называется, толкающихся локтями за возможность попасть в хорошую школу. Надо, чтобы плохих школ не было вообще. Все были или хорошими, или очень хорошими. В Москве это возможно.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович рассказал Радио Свобода о том, что ему неоднократно поступали жалобы о проблемах при устройстве детей в образовательные учреждения. Он говорит о том, почему возникают эти сложности.
Конечно, частично это связано с различным уровнем образования в различных школах, с различным престижем и брендами, но еще и вот с той неразберихой, которая происходит, когда запись в последний момент осуществляется. Департамент образования тоже не толком не знает, сколько куда собирается поступать детей. И обратился в департамент образования с предложением с 1 октября уже начать запись на будущий год. Но сейчас это собирается делать с 1 января, ради бога, это тоже нормально. Электронная запись тоже, потому что это не требует уже костров и синим карандашом писать на руке номер очереди.
Евгений Бунимович также отмечает, что возвращение территориального принципа позволит школам конкурировать между собой. Учебные заведения будут бороться за учеников, а не наоборот.
Сейчас уже распределены школы еще и по федеральному новому закону по территориям, так сказать. Да, каждой территории своя школа, но, тем не менее, даже в одном микрорайоне есть несколько школ, можно понять, что все рвутся в одну и ту же школу. Я думаю, что у департамента образования есть маневр, чтобы в ту школу, куда дети хотят идти, и, вернее, точнее, их родители хотят их отдать, делать еще один класс, а туда, куда не собираются отдавать, сократить, в том числе сократить финансирование. Я думаю, что это может привести к тому, что не родители будут бороться за школы, а школы будут бороться за учеников, потому что вместе с ними приходит в школу сегодня финансирование. Я думаю, это более нормальная система.
Эксперты подчеркивают, а во многом очереди при записи в первые классы возникают из-за того, что школы в Москве существенно отличаются по качеству образования. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В заключение этого информационного часа поговорим о православном Рождестве. В Израиле в это время устремляются паломники со всего мира. Встретить Рождество в Израиле, отстоять рождественскую службу на Святой Земле в этот раз, по оценкам, намерены сотни тысяч людей, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
Министерство туризма Израиля прилагает все усилия для того, чтобы туристам были обеспечены комфортные условия. Уже несколько лет выпускаются информационные брошюры на различных языках, в том числе и на русском. И на период зимних праздников работает горячая линия, где гостям страны помогут решить возникшие в ходе их паломничества проблемы. Рождественские службы и 25 декабря, и 7 января проходят и в храме Гроба Господня в Иерусалиме, и в Назарете, и в Яфа, и во многих других городах Израиля. Для удобства паломников на время праздников введен более легкий пограничный режим для въезда и выезда из Вифлеема, который находится на территории палестинской автономии. Министр туризма Израиля Стас Мисежников находится в постоянном контакте с Московской патриархией и надеется, что укрепление этих связей будет способствовать увеличению числа православных паломников в Израиль. Но, как рассказал Радио Свобода советник министра туризма Израиля Амнон Либерман, православные пока составляют относительно небольшой процент от общего количества рождественских туристов.
Пока русские православные являются только небольшой частью от 100 тысяч паломников, которых мы ожидаем в Израиле. Но Министерство туризма постоянно прилагает усилия к тому, чтобы их количество возрастало. Сотрудники Министерства туризма сообщат часы работы мест, которые обычно интересуют приезжих, и церквей, помогут с формальностями, нужными для перехода из Иерусалима в Вифлеем на территорию палестинской автономии.
Большинство местных православных в Израиле – выходцы из бывшего СССР. По данным израильского МВД, в начале 90-х годов с волной еврейских репатриантов приехало 30 тысяч православных христиан, их родственников и членов их семей. Но речь идет не только о тех, кто официально заявил о том, что является православным. Многие, по старой советской привычке, скрыли свое вероисповедование. Таким образом, точное число православных репатриантов неизвестно. Их оценивают примерно в 100 тысяч человек. Православные израильтяне служат в израильской армии, и поскольку Рождество в Израиле, в отличие от Нового года, отмечают как религиозный праздник, военнослужащие имеют возможность встретить его, как полагается, в домашнем семейном кругу. В воскресных школах в это время дети готовят рождественские представления, учат колядки и тропари. Продолжается русская православная традиция, которую описывал еще русский писатель Иван Шмелев «В другом веке и другой стране». Укоренилась традиция устраивать детские утренники при монастырях. Приходские священники часто помогают родителям и обеспечивают транспорт детям из многодетных семей. У местных арабских православных общин существует традиция праздновать Рождество в Вифлееме или его окрестностях – Бейт-Сахури, Бейт-Джали. Репатрианты же реже приезжают в Вифлеем, опасаясь столкновений с местным населением, в котором христиане уже давно не составляют большинства. Особо резко различие стало проявляться после Второй интифады. В это Рождество в Израиле подготовлена русская православная версия Библии с фотоиллюстрациями, снимками библейских мест, которые сделаны много лет назад, в прошлом и позапрошлом веке. Для иллюстрации использованы даже дагеротипы. Один из участников этого проекта, Александр Кантор, рассказал Радио Свобода о том, в чем суть такого издания.
Напомнить людям о том, что все события библейские происходили вот здесь, на конкретной земле, где живут и сейчас живут живые люди, что Бог действует в истории не только когда-то, но и сейчас, о том, что божественная история продолжается.
Десятки тысяч людей ежегодно прибывают в Израиль для того, чтобы увидеть своими глазами землю, которая породила три религии. Александр видит этих людей очень разными, отмечает, что есть вещи, возможные только в Израиле.
Кто-то принимает Спасителя, кто-то его не принимает. Кто-то боится высказать, кто-то сомневается, кто-то ждет его. В Тель-Авиве на остановке ко мне как-то подошел человек. Это был больше, чем 10 лет назад. Нормальный человек, судя по глазам. И напряженно в меня всматривает, спросил, Матай Машех его, когда придет Мессия. Я говорю ему, я жду его. Он говорит, и я тоже жду. Вот это может быть только на этой земле, такое ожидание. Мы, христиане, ждем его второго пришествия, иудеи ждут его первого пришествия. Я думаю, когда эти события начнут происходить, мы узнаем и поймем друг друга.
Когда люди вместе начинают ожидать чуда, у них больше шансов понять друг друга, а у чуда больше шансов произойти, говорит Александр Кантор. Дома, где живут израильские православные христиане, в обычное время ничем не выделяются, но накануне Рождества их легко узнать по многочисленным светящимся гирляндам, выставленным в окна и вывешенным на стены домов. В крупных городах страны, где живут христианские общины, проводятся уличные ярмарки. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Материал Эллы Котлер завершает этот информационный час программы «Время свобода». В течение следующего часа мы поговорим о новой военной стратегии Соединенных Штатов и ее глобальных последствиях, об успехе исламистов на выборах в Египте, о предвыборной хронике в России, о православном Рождестве в Израиле, о просьбе мужа Юлии Тимошенко об убежище в Чехии. В обзоре украинской прессы вас ждут также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах Радио Свободы на сайте свободанews.ру.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.